Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Как прекрасно, что у нас есть возможность быть в Доме Божьем, что у нас есть возможность Ему поклоняться, Его восхвалять через гимны, Ему молиться всем вместе. И сегодня я с вами хотел бы поговорить на одну тему. И свои размышления я назвал следующим образом. Не запрещай себе этого читать. Да. Я думаю, что мы потом в процессе с вами разберемся, о чем речь идет. И хотелось бы начать с того, что все мы прекрасно знаем о том, что в каждой цивилизованной стране есть такое понятие, как цензура, правда? Есть литература, которая не допускается в свободную продажу. Есть фильмы, запрещенные для просмотра, есть сайты, запрещенные для посещения, и так далее, и так далее. Можно по-разному относиться к вещам, которые запрещены. Но, наверное, говоря о цензуре, нужно с другой стороны сказать о том, что хорошо, что это есть. Ведь мир в таком случае вообще был бы наводнен различного рода информацией, которая негативно или разрушительно влияет на человека. Благодаря этому, к примеру, в нашей стране и во многих странах есть список запрещенных для чтения книг. Среди них в первую очередь это книги, популяризирующие нацизм, или книги, написанные нацистами. Кстати, в этом списке есть даже произведения авторов, которых мы бы назвали с вами классиками или относятся к классике. Но вопрос более интересный, который я хотел бы вам задать. Если мы с вами, будучи христианами, считаем себя таковыми, взглянем на Библию, то и взглянем на Библию как на собрание книг, и здесь их 66 различного жанра. Есть ли в Библии книга, или давайте сузим до главы, которую нужно запретить для прочтения? Если бы вы были цензором, какую главу вы бы запретили для прочтения из Библии? Есть у вас какие-то варианты? Вообще всем. Мне кажется, что вообще ни у кого из нас рука не поднимется, чтобы это сделать. Ведь мы все христиане, которые берут Библию в руки и которые говорят о том, что это Слово Божье. И вот это послание, с которым Господь обращается к каждому из нас. Мы так говорим, но тем не менее порой наша жизнь, порой наши действия говорят о том, что вот эту часть какого-то Евангелия или в каком-то послании нужно запретить для прочтения, потому что она оказывает влияние, которого мы бы не хотели. Я хочу вместе с вами сегодня прочитать небольшой отрывок из Евангелия от Матфея и обратить внимание на одно очень интересное высказывание в этом отрывке, которое можно отнести к запрещенным для прочтения. Готовы прочитать этот отрывок? Давайте откроем с вами вместе Евангелие от Матфея, 18 главу, и прочитаем с 23 текста. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 23 стиха текста и до конца. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступает с вами, если не простите каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Я призываю вас еще раз прочитать последний стих. Он на экране у нас. А теперь давайте спросим себя: неужели то, что мы читаем здесь, правда? Неужели так поступит с нами Бог? Бог, которого мы знаем как любящего, неужели Бог так с нами поступит? Неужели с нами поступит так Бог, который Сына Своего ради нас не пощадил? Неужели Он поступит с нами таким образом? Вы знаете, когда мы задаемся подобными вопросами, так ли Господь поступит, ведь я знаю о Его любви, я знаю о Его милосердии, о Его человеколюбии, я знаю о Его жертвенности. Вы знаете, ответ на вопрос, поступит ли так Господь или нет, будет очень кратким и однозначным. И знаете каким? Да, так и будет. Так написано, и об этом сказал кто? Это слова Христа. Это Он делает такой вывод, жесткий, страшный, но этот вывод делает Иисус. Он очень открыто и конкретно заявляет об этом всем своим слушателям. И вот эти слова на самом деле не очень любят читать христиане. Потому что эти слова связаны не столько с тем, как поступит Бог, а потому что эти слова бьют в самое уязвимое место в нашей жизни. Они бьют вот сюда. Они бьют в самое сердце. Они бьют по отношениям, которые мы строим или которые мы не строим. Иисус говорит: «Да, Отец мой поступит с вами так». Так в чем же проблема? Давайте попытаемся понять, почему же такое суровое предупреждение здесь звучит. Чем обусловлена такая резкость любящего Бога? Чем обусловлены эти предупреждения? Прежде чем мы попытаемся дать ответ на этот вопрос, расскажу случай, который со мной произошел этим летом. Когда я был в отпуске, то я был в нескольких церквях, и ко мне подошел, находясь на одном из богослужений, ко мне подошел человек, который меня знает, и задал мне вопрос, спросил: почему у нас так редко звучат проповеди на 18 главу Евангелия от Матфея? Я тогда не придал значения этому вопросу. Я ему ответил, что, возможно, в других церквях все-таки можно это услышать, вот, и об этом проповедуют, возможно, здесь не так часто, редко можно слышать. Но, вернувшись домой, я взял в руки Библию для того, чтобы вспомнить, о чем же говорит нам 18 глава Евангелия от Матфея. И перечитав ее всю, я понял, и потом в течение вот этого вот промежутка, начиная с лета, я столкнулся с разного рода литературой, которая в чтении с которой она подействовала на меня, и я пришел к выводу о том, что мне нужно об этом что-то сказать. И я задался также вопросом, в чем проблема. Мне стало интересно, потому что я, порой читая Евангелие от Матфея, прочитывая эти слова, совсем не думал, о чем там идет речь. Я думал только о притче. Вы когда-нибудь задумывались о последнем стихе? Чаще всего нет. Чаще всего притча своей краской, обилием различных нюансов, таких как 10 тысяч талантов, 100 динариев, и мы очень любим говорить об этих цифрах. И я вчера, когда дописывал все это, я тоже как отошел от общей целостности своих размышлений и решил посмотреть, решил перевести на нынешний эквивалент. И знаете, сколько 10 тысяч динариев в современном нашем мире? Талантов, да, спасибо. 60 миллиардов рублей. Или 740 миллионов долларов. 60 миллиардов рублей. И чтобы отработать эту сумму 60 миллиардов рублей за 40 лет, нам нужно в месяц отдавать около 125 миллионов рублей. Вы понимаете, что это невозможно. И об этом нам говорит притча. Но нас волнует... Но нас волнует, почему не звучат проповеди на эту или ту иную тему. И вопрос, который волнует меня, это почему у нас появляются такие вопросы. Чего мы хотим услышать в проповеди на 18 главу Евангелия от Матфея? Ведь нам иногда хочется получить санкцию указывать на человеческую неправоту. Ведь так начинается 18 глава. Мы с вами сегодня поменяем свой акцент и поставим его на другом. Вообще мы с вами увидим, что на самом деле 18 глава Евангелия от Матфея не говорит о том, что мы что-то имеем или что-то можем сказать, когда человек был неправ. 18 глава Евангелия от Матфея посвящена одной тематике. И эта тематика, как вы думаете, какая? Прощение или решение конфликта. Это основная задача 18 главы. Как выходить из конфликтного состояния? Как сделать так, чтобы этот конфликт не стал враждой на всю жизнь? И вот об этом говорит 18 глава. Но решить этот конфликт получится только через понимание одного очень важного вопроса. И этот вопрос прозвучал перед этой притчей. Прошу вас сегодня, придя домой, еще раз прочитать всю 18 главу Евангелия от Матфея, еще раз погрузиться в это на фоне тех размышлений, которые сегодня будут, для того, чтобы лучше понять, о чем же суть. А мы с вами пойдем к вопросу, который задает Петр и который вдохновляет Иисуса рассказать притчу, которую мы с вами прочитали в 18 главе. Прочитаем с вами 21-22 стихи. Евангелие от Матфея, 18 глава, 21-22 стихи. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи, но до семижды 70 раз». Кто-то, читая эти слова, закрывает Библию и говорит: «Все, как мне тогда жить? Что я теперь, на что я теперь имею право? Имею ли я вообще право обижаться? Разве я не могу задаться с целью справедливости в этой жизни? Ведь мы все жаждем справедливости, верно? И мы порой говорим: вы знаете, вы сейчас поступаете несправедливо со мной. Но действительность жизни такова, что жизнь несправедлива». Или думаем, прочитав этот вопрос Петра, где-то с ним согласиться, сказать: «Господи, а когда у меня будет легальная возможность иметь право на обиду?» Причем такую жесткую обиду, хорошую, не просто когда тебе на ногу наступили в общественном транспорте, а что-то пожестче. Когда меня оскорбили, когда мой авторитет подорвали, когда меня обокрали, когда меня избили. Когда ты мне скажешь: «Господи, ну теперь я могу обижаться на всю оставшуюся жизнь, потому что человек этого достоин». И я думаю, что такие вопросы мучили не только меня и не только Петра, но и всех нас. Я думаю, что подобные вопросы доставляют беспокойство и нам. Ведь мы с вами живем в мире зла, которое нас окружает. А лучше сказать, видя зло, которое причиняют нам, мы очень хотим, чтобы этот вопрос был решен. Мы говорим: это нельзя так оставить. Нельзя оставить это без внимания. И, конечно, это нельзя сделать. И христианство как раз-таки и говорит о том, что зло нельзя оставить без внимания. На него нужно реагировать. А как реагировать? Мы с вами уже говорили на эту тему несколько суббот назад. Если вы хотите, то вы можете обновить в своей голове. А эта проповедь – это небольшое дополнение к тем размышлениям, которые были там несколько суббот назад мною сказаны. Поэтому Иисус в своем ответе Петру, как же реагировать, рассказывает вот эту притчу. Он говорит, какой должна быть реакция. И чтобы разглядеть эту реакцию, спрошу или задам вам вопрос. Вам ничего в ответе Иисуса в 22 тексте не показалось знакомым? Никакое выражение? Давайте еще раз прочитаем 22 стих 18 главы Евангелия от Матфея. Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи раз, но до семижды 70 раз». Есть что-то знакомое с этим выражением? Может, что-то используется не только здесь, но и где-то еще в Библии? Дам подсказку. На память приходят 70 седьмин из 9 главы пророка Даниила. И вот это слово «седьмижды» точно такое же слово используется в 9 главе книги пророка Даниила. И они очень близки по звучанию. Если вы посмотрите в греческом тексте, что происходит в книге, то вы увидите, что Евангелие от Матфея и книга Даниила, если смотреть в Септуагинте, то это одно и то же слово. Что происходит, скажите мне, пожалуйста, в книге Даниила в 9 главе? По какому поводу звучит это пророчество? Почему вдруг Иисус, произнося эти слова, пытается своих слушателей направить туда? Что там случилось? Иисус, обращаясь к своим ученикам, пытается сфокусировать их взгляд на ключевых вещах 9 главы книги пророка Даниила, говоря и говорит нам о вселенском прощении. Пророчество о 70 седьминах звучит как раз-таки в контексте не просто исполнения пророчества, не просто восстановления Иерусалимского храма, не просто окончания плена. Пророчество звучит в контексте вселенского прощения, которое будет даровано человеку. Это основная цель. Иисус, обращаясь к Петру, говорит ему о том, что твоя мера прощения, Петр, должна базироваться на этом на этой удивительной вещи. Почему? Потому что Бог тебя простил. Знаете, зачастую сегодня в этой фразе «Бог тебя простил» или как мы относимся к этой фразе «Бог тебя простил». И зачастую мы относимся к этой фразе очень легкомысленно. Когда мы говорим «Бог тебя простил», это что-то само собой разумеющееся, правда? Как будто без этого невозможно. Читая Библию, мы задаемся вопросом, а от чего же нужно простить? Вселенское прощение с чем связано? И чего это стоило Богу? Ведь когда мы читаем книгу Даниила, и в частности 9 главу, что Бог в борьбе со злом, а книга Даниила посвящена как раз-таки войне. Помните, что там написано? «Пришел Навуходоносор в Иерусалим», это первая глава, «и осадил его». Читателя сразу погружают в зло и говорят, что зло везде. Навуходоносор приходит, убивает, грабит храм, забирает евреев. Почему? Потому что они не слушали пророков. И седьмая глава показывает нам зверей, выходящих из моря, которые сделают много зла на этой земле. Под зверями подразумеваются империи, которые достаточно кровожадно будут править, которые не будут ценить человеческую жизнь, и Бог говорит, что на это зло надо как-то реагировать. Но как? Как Богу реагировать на зло? Представьте себе, если бы Бог в своей реакции на зло руководствовался бы нашими методами. Если бы в ответ на зло Он сделал зло. Не так давно мы вспоминали с вами о тексте из Библии, который звучит следующим образом. «Возлюбленный, не будь побежден злом, но зло побеждай добром». Так вот, 9 глава книги пророка Даниила посвящена тому, как Бог победил зло. 24 текст, он центральный в 9 главе. Ангел объясняет Даниилу видение. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения, и пророк, и помазан был святый святых. Мы с вами прекрасно помним, что видение о 70 седьминах Даниилу дано в ответ на молитву, когда он молится молитвой покаяния, которую мы можем прочитать в начале 9 главы. И это покаяние в 9 главе приходит в качестве глубокого осознания всего греха, в котором погряз народ. Ведь для того, чтобы решить вопрос зла, Бог совершит в 24 стихе 9 главы великое дело. Он совершит вселенское прощение. Заметьте, что не вселенское воздаяние за грех. Бог говорит, что Он будет прощать. Он будет удалять грех. Он будет очищать, вот его метод. Причем, прощая грех, Бог делает акцент на том, какой грех будет прощен. Здесь очень четко названы грехи. Приводится несколько его разновидностей. Упоминается грех как промах, и мы очень часто говорим о грехе как о промахе. Это значит, что мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот этот промах. Ведь мы же хотели попасть в цель. Почему мы совершили тот или иной поступок? Потому что в какой-то промежуток времени нам казалось, что мы делаем правильный выбор. Мы делаем правильный поступок. Поэтому Бог говорит, я знаю, что так произошло. И готов решить этот вопрос. Я готов этот грех взять на себя и готов вас искупить. Еще одно упоминание греха в этом тексте – он упоминает грех как беззаконие. Кто такие беззаконники? Которые живут без закона с одной стороны, но по закону внутри себя. Они сами себе закон, они в противовес Божьему закону устанавливают для себя принципы морали, нравственности и другие принципы жизни. И они так поступают, как им кажется, что правильно. Мы сами себе закон, мы сами себе Бог. Бог говорит, что даже от этого восстания, когда человек восстал против меня, когда вы придумали свой путь в своей жизни, я готов вас простить. Я готов этот грех загладить. Вот этот грех говорит нам 24 стих 9 главы. Будет прощен в середине последней седьмины, когда будет принесена жертва. Ведь именно тогда на Голгофском кресте Иисус, взойдя на крест Голгофы, возьмет на себя весь грех человечества. Павел в одном из посланий напишет: «Он даже сам станет грехом для того, чтобы грешник не был уничтожен, для того, чтобы грешнику не воздали по его делам. Он примет весь удар на себя». А теперь возвратимся к притче. В ней тоже присутствует эта идея. Идея великого прощения. Безусловного прощения. Хотя на первый взгляд нужно реагировать очень жестко. Раб, который должен 10 тысяч талантов, что он делает с ним? Вы представьте себе такого должника. Скорее всего, он не сразу занял у господина всю сумму, все 10 тысяч динариев, потому что любой нормальный человек, господин, когда к нему приходят и говорят: дай мне 10 тысяч талантов или дай мне 60 миллиардов рублей, скажет: нет, я не дам. А когда постепенно это делается, одна сумма, вторая сумма, в один день, второй день, другой, и таким образом скапливается огромная долговая расписка. И надо что-то делать. Мы понимаем, что в образе господина этой притчи Иисус скажет, что это Отец мой. Он скажет, что Бог в виде государя представлен в этой притче. Но посмотрите на этого государя. Этот государь в ответ на все эти действия: займи один раз, займи второй раз, но нету отдачи. Как он реагирует? Как бы мы отнеслись к должникам? Заняли бы мы одному и тому же человеку деньги, когда он не вернул прошлый долг? Зачастую нет. Зачастую нет. А что мы видим в притче? Так государь занимает. И эта сумма скапливается, и она становится, можно сказать, астрономической. И тогда государь вызывает его, чтобы поставить точку. 27 стих нам говорит: «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Государь, общаясь с этим человеком, понимает, что у него самого нет сил для того, чтобы этот долг покрыть. Несколько сотен лет нужно ему будет работать, чтобы этот долг господину отдать. А может быть и больше. Человек не в силах решить эту проблему. И следствием здесь что становится? Списание долга. То есть долг списан. Скажите, пожалуйста, а ущерб есть? 10 тысяч талантов ущерба. Ущерб господина 10 тысяч талантов. Он в минусе на огромную сумму. Он не получил ничего обратно. Он простил этому человеку и сказал: «Хорошо, я тебя прощаю». Вы знаете, точно так же и в духовных вопросах. Мы сами не в состоянии решить вопрос нашего собственного прощения. Мы ничего такого не сделали для Бога, чтобы нас можно было за все простить. Но тем не менее, Голгофская жертва говорит о списании нашего долга. И скажите, пожалуйста, кто в минусе? Прощающий. У прощающего руки и ноги пробиты. Это астрономическая сумма долга по тем временам, то и сегодня. А вот дальше происходит то, чего никто не ожидал. Ни при каких обстоятельствах. Человек, не просто слышавший о прощении слухом уха, ему не просто сказали: ты знаешь, вот сейчас вот там вот меня простили. А он сам испытал на себе прощение. Он сам прямой участник этого процесса. Когда он был согласен, прочитайте эту притчу еще раз, он был согласен на продажу своего имущества, он был согласен на продажу всей своей семьи в пожизненное рабство. Он был согласен на это, только бы его не посадили в тюрьму. Он согласен на все, чтобы как-то потерпели и отсрочили наказание, которое должно было прийти. И теперь вот этот человек, не просто слышавший о прощении, но реально переживший его на себе, ведь долговую расписку порвали у него на глазах или сожгли. Он был убежден в том, что долга больше нет. Ему не просто сказали: окей, я тебе прощаю, все, можешь идти. Нет. Был уничтожен предмет договора. И этот предмет уничтожился. И вот, когда он выходит из дворца, кем он оказывается? Как бы вы охарактеризовали одним словом этого человека? Да, я такую характеристику написал: негодяй. Он оказался полным негодяем, когда в тот же момент душит того, как написано, стал душить его и сказал: отдай мне 100 динариев. Это мелочь по сравнению с 10 тысячами талантов. Это сумма, которую можно было примерно за 3 месяца отработать. Хотя помните, что сказал ему его должник? Он говорит: дай мне время. Я не отказываюсь от своих обязательств. Я знаю, что задержка долга – это плохо. Посмотрите, что происходит. Происходит диалог между ними. Виноватая сторона говорит, что она виновата. Признает свою неправоту. Говорит: да, я понимаю это. Мне все еще нужно немножко времени. И я закрою все свои долги. И он говорит: нет. Я уже устал быть милосердным. Он ему говорит: сколько можно терпеть в тюрьму? Иди в тюрьму, пока весь долг свой мне не отдашь. Наш герой непреклонен. Заметьте, что никакие уговоры не могут повлиять на него. Он жаждет справедливости. Он говорит, что надо поступить по справедливости. А давайте спросим, действительно ли справедливости жаждет этот человек? Подумаем над этим вопросом. Действительно ли этот человек, прощенный, идет за поиском справедливости? Да. Он некоторое время назад на коленях также стоял. Он же тоже был готов продаться полностью в рабство. Еще 10 минут назад он был готов всю свою семью в рабов превратить, только бы остаться в живых. А через 5 минут он сажает человека в тюрьму для того, чтобы как-то получить свое. В результате чего, что происходит? Прощение аннулировано. Хотя вроде было признание греха, правда? Он же тоже просил смилостивиться. Он тоже понимал, что он неправ, и долг 10 тысяч талантов очень большой. Он понимал, что это нехорошо иметь такую задолженность. Он тоже хотел решить этот вопрос. Что же в нем было на самом деле, как вам кажется? Чему ему не доставало такого, раз он поступил следующим образом? У вас есть вопрос, ответ на этот вопрос? Милосердие? А откуда должно было прийти милосердие? Каким образом? Как оно придет? Как придет любовь? Размышляя над итогом, над всем этим процессом, я пришел к выводу. Он так и не оценил, что по-настоящему произошло. Он так и не оценил все масштабы прощения, которые он самолично пережил 5 минут назад. У него не было веры в то, что его простили. По-другому лично для меня в этот момент невозможно истолковать его поведение. Он просто не до конца верил в прощение. Он думал, что, возможно, этот государь еще ему припомнит. Его приведут туда, еще раз спросят. И поэтому надо сделать все, чтобы с ним рассчитаться. Зачем эти 100 динариев, если тебе простили 10 тысяч талантов? И он жил хорошо, скорее всего, на эти 10 тысяч талантов. Он растратил колоссальную сумму денег. У меня в голове никак не может уложиться вот эта вот сумма и на что ее можно потратить. Поэтому 100 динариев – это не решение вопроса. И вот эта псевдосправедливость на самом деле глупый эгоизм и мелочность, на которую сподобился человек из притчи. Нет веры в прощение – и поэтому прощения нет. Знаете, друзья мои, это действительно очень сложно. Это действительно сложно поверить в прощение Божье настолько сильно, чтобы, набравшись в себе смелости, простить 100 динариев обидчику. Это большой труд. Для кого-то это бессонные ночи, седые волосы, если он об этом переживает, конечно же. Кто-то об этом вообще не переживает и живет, запретив себе читать 18 главу Евангелия от Матфея. 35 стих, где написано: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас». И дальше идет фраза «от сердца». В прощении сокрыта великая сила, как для того, который простил, так и для того, кого простили. В течение 3,5 лет я не мог решиться на один разговор с человеком, который нанес мне обиду, очень сильную, просто выбившую меня из колеи. Хотя я читал много о прощении, я не просто читал, я об этом проповедовал, и я знаю не хуже вас слова из Священного Писания. Я не раз читал Евангелие, но я по себе могу сказать, что это очень трудно. Это просто нужно приложить титанические усилия, чтобы позвонить человеку или, встретившись с ним, посмотреть ему в глаза и сказать: «Послушай, вот за эту подлость, которую когда-то ты сделал мне, за все эти гадости, которые я переживал, благодаря тебе я прощаю тебя. У меня больше нету причин для того, чтобы тебя ненавидеть». Но это, братья и сестры, очень трудно. Я не говорю о том, что сейчас мы все вместе с вами, выйдя из зала, начнем прощать всех направо и налево. Я хочу, чтобы мы с вами задумались над нашим собственным прощением. Это во-первых. Во-вторых, задумались над тем, чтобы найти в себе силы испытать это потрясающее чувство отсутствия ненависти к другому человеку. Хотя вы жаждете справедливости, если вы спросите, хотел ли я справедливости другому, просто более чем. Я хотел, чтобы справедливость восторжествовала. Но время идет, и всем нам известно выражение «время лечит». Кто-то говорит, что время лечит, но это неправда. Исцеляет только наша способность с вами сказать оппоненту, что вы его прощаете. Поэтому, мои дорогие, давайте, глядя на свою жизнь, только на свою и ни на чью больше, будем молитвенно размышлять и спрашивать себя, а верю ли я в прощение? Есть ли во мне эта вера в прощение всех моих грехов, коих огромное количество? Ведь вера в прощение, которая дарована нам, мои братья и сестры, станет движущей силой в нашем с вами поведении, в наших отношениях с другими людьми. Когда от сердца, когда не потому что надо, или, как иногда бывает, пастор в роли третейского судьи стоит с одной стороны, с другой стороны, давайте пожмите руку. Это тоже очень важно, но данная притча немножечко о другом. Это притча о том, что, пережив прощение, надо найти в себе силу выйти из конфликта, а не усугубить его. А выйти из конфликта можно только как? Простив долг. И заметьте, что подобно господину, прощающий всегда остается в минусе. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры, глубокой мудростью, глубоким пониманием прощения, которое совершено для нас. И пусть Господь благословит нас огромной духовной силой прощать. Аминь. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Боже, за Твою любовь, Твою безмерную любовь к каждому из нас, Боже. Мы благодарны Тебе за то, что Ты простил нас, и Ты продолжаешь нас прощать, Боже. Мы приходим к Тебе, мы должны Тебе, и наш долг возрастает, возрастает. Но Ты все равно, Боже, несмотря на это все, Ты прощаешь. Ты благослови, Боже, чтобы каждый из нас мог задуматься о Твоем прощении, чтобы каждый из нас мог, Боже, подумать о том, насколько же это великая жертва, насколько, Боже, Ты или на что Ты пошел для того, чтобы это прощение мы могли приобрести. Я прошу Тебя, Ты помоги, Боже, в свете наших размышлений, в свете чтения Евангелия, в свете Твоего прощения, Боже, переосмыслить нашу жизнь. Ты помоги, чтобы мы могли по-новому посмотреть на людей, которые нас окружают, чтобы мы по-новому могли посмотреть на те конфликты, которые произошли в нашей жизни, чтобы мы могли посмотреть и оценить, насколько серьезна эта проблема и что я могу сделать для того, чтобы ее решить. Помоги, Боже, чтобы мы могли прощать тех людей, которые когда-то что-то нам сделали, ведь обида, в первую очередь, она убивает нас изнутри. Помоги нам, Боже, избавиться от этого. Помоги нам, Боже, освободиться и быть свободными. Быть, Боже, в Твоем водительстве. Быть, Боже, под Твоим руководством. Ведь обида уничтожает отношения не только между людьми, но и между человеком и Богом. Ты благослови и помоги. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.